Три, два, раз, раз, два. Ну, вначале позвольте поздравить вас как народного мэра самого, наверное, морского города в России. Потому что, мне кажется, народный мэр — это ваш по-прежнему, несмотря на ваш отказ, главный статус. С днем военно-морского флота. Расскажите буквально вкратце, пока я здесь тоже открываю. Какие планируются празднования в городе?
Хорошо, лучше под администрацию спросили. Я не занимаюсь подготовкой празднования.
Ну, хорошо, тогда просто примите, как вдруг вице-адмирала, мои поздравления. Прежде всего, хотел попросить вас прокомментировать слова недавние. Недавно назначенного главного министра обороны Украины, который сказал, что обязательно проведет военный парад в Севастополе. Тем самым отмечая, что Крым вскоре вернется в Украину. Как бы вы могли прокомментировать?
Я думаю, это глупость, там, это несерьезно, просто пиар какой-то. И не более перед, как сказать, желаемой аудиторией.
Возможность этого, по вашему мнению, насколько велика?
С моей точки зрения, вероятность равна нулю.
Какой-либо вообще военный конфликт на территории Крыма в ближайшее время, учитывая...
Я не думаю, что это реально.
Учитывая позицию и нового президента, который точно так же первой своей целью ставит возврат Крыма.
Не ставит он так эту цель, он говорит, что ставит. Но это нереально. Проанализируйте там что угодно. Ну, смотрите, сколько, извините, с Луганском и Донецком ковыряется. Непонятно, чем еще все дело закончится. Несерьезно, с военной точки зрения.
Слова с действиями здесь никак не сходятся.
С моей точки зрения, это просто голый пиар, все.
Это касается практически всех главных лиц Киева сейчас.
Ну, я не хочу обобщать. Вы мне задали конкретные вопросы, угу. Я на них конкретно отвечаю.
Тогда по-другому задам вопрос. Реальные действия, какие возможны со стороны Киева? То есть, в том числе, кто сейчас из руководителей Украины, Киева, ну, все-таки более-менее может ответить за свои слова?
Ну, не знаю, сложный вопрос. У меня нет большого желания не разбираться там в руководителях, что они говорят, делают. Ну, там масса неадеквата идет. Я думаю, что здесь будет вопрос не в том, что они хотят, а в том, что они могут во всех моментах. И в военном они не могут ничего. И в других. У них гораздо больше возможностей более простым образом ущипнуть Крым. Там, рубильник достаточно отключить на линии 330 кВт. Но они этого не делают, потому что, опять же, это выходит за рамки их, ну, по большому счету, возможностей. Потому что на встрече можно получить другие меры. Так что это в чистом виде будет вопрос возможностей, а не желания.
Есть мнение, что в том числе способствованию возврата Крыма на территорию Украины, в границе Украины, способствует позиция самих крымчан. Это прежде всего касается того момента, когда закончится 2014 сезон летний, когда, по мнению экспертов, окажется, будет совершенно очевидно, что он был провальным, и многие крымчане захотят вернуть ситуацию, а, соответственно, каким-то образом, соответственно, вернуть, по их мнению, Крым в прежние границы. Насколько это реальная ситуация? Здесь я попросил бы вас прокомментировать, может быть, если вы знаете, я понимаю, что это не особенно ваша тема, ну, буквально два слова, туристическую ситуацию в Крыму, ну и, соответственно, какие результаты после сезона 2014 могут возникнуть, проблемы, их решения и прочее.
Ну, все-таки я не думаю, что это сколько-нибудь реально. Я имею в виду, если говорить, конечно, не о позиции отдельных крымчан. Ну, во-первых, первое, что нужно сказать, что все-таки меня больше интересует, я бы предпочел отвечать на вопросы, касающиеся Севастополя, а не Крыма. Знаете, это два разных субъекта, в общем, с разной ситуацией, разными перспективами развития, я бы сказал, направлениями развития. Вопрос чисто относится ко всему Крыму, как я понимаю. Ну, что касается Крыма, могу сказать, ну, в целом, тут отвечая на вопрос, что вы задали, я не думаю, что ситуация может дойти до вот такой степени, когда большинство крымчан пожелает возвращения на Украину. Какие-то и сейчас остались, кто не поддерживал это дело. Таких было там подавляющее меньшинство. Я думаю, что принципиально этот баланс не изменится. Потому что я не думаю, что... Ну, во-первых, была очень серьезная проблема, которая устранена для большинства. И это здесь уже никуда не денется.
Какая?
Это проблема, ну, какая? Проблема не экономического свойства. Проблема той самой среды, в которой мы живем. Не экономической среды, я имею в виду. языковой, образовательной, этнокультурной. Эта проблема устранена. И тут уже никуда не денешься, это гигантский шаг вперед. Все,
вы назад... имеете в виду крымских татар?
Да не крымских татар, я русских в Крыму имею. Большинство людей в Крыму имею. Причем здесь крымские татары? Крымские татары составляют в Крыму 10%, в Севастополе меньше 1%. Поэтому очень, так сказать, важный, конечно, контингент, но не определяющий все-таки с точки зрения общественного мнения. Сейчас, секундочку, извините. Алло. Да. Угу. Хорошо. Я понял. Да, 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 хорошо. Вот. Поэтому эта проблема для большинства крымчан устранена, та, которая доставала. Это первый момент. И это очень существенно с точки зрения ориентации людей. Поэтому я не думаю, что вопрос такой... Не то чтобы корректно ставить. Ставить можно, но думаю... Такого не случится, чтобы большинство населения или какая-то значительная часть вдруг поменяла свои приоритеты ориентации. Это первое. Второе, да, нельзя со счетов сбрасывать. Следующий момент. Я бы по-другому поставил вопрос более широко. У людей сейчас завышенные ожидания от перехода в Россию, в том числе экономические. И то, что вы говорите, провальный как бы сезон и так далее, это некоторая частность. На самом деле проблема не только в этом. Проблемы переходного периода, они гораздо шире. Часть из них мы преодолели, то есть когда-то вообще банкоматы не работали и так далее. Было непонятно, что с валютой натворилось, с курсами. То есть, кстати, самая острая фаза, она в этом плане прошла. А наступает фаза более длительная и такая тяжелая в экономическом смысле. То есть это фаза такой экономической рецессии. Она не только определяется, ну понятно, ломается одна система, новая еще не приходит. То есть она определяется не только туристическим бизнесом, но и более интересен для Крыма, для Севастополя тоже, но не определяющий. Но и в других отраслях как бы экономики есть серьезные проблемы. И в отраслях там, жизнеобеспечения обычных. То есть сетевики украинские уходят, предприятия, продавцы, русские еще не заходят, ну и так далее. То есть это проблемы переходного периода, которые более общие. Характер носит. Да, они как-то будут влиять на социальное настроение людей. Чем они более острые будут, тем более остры будут эти проблемы. Конечно, задача там, власти попытаться эти проблемы нивелировать. Но я не думаю, что вопрос всерьез будет ставиться для большинства людей в таком разрезе, что мы назад хотим на Украину.
К их ожиданиям.
Это нереально.
К их ожиданиям привести ситуацию в целом, в том числе и экономику, в том числе и социальную сферу, можно будет привести к какому году? Примерно, приблизительно?
Может быть, ну, во-первых, вопрос, скажем, тоже не очень как бы, может быть, корректный, потому что если возьмете самые благополучные страны, всегда существует очень значительное количество людей, которые не удовлетворены властью, ожидания которых не оправдываются. Это естественное свойство человека.
Ну хорошо, давайте.
То есть самые счастливые страны, насколько я знаю, Австралия, там, вот, ну, я отбрасываю островные маленькие государства, в которых ничего нет, никакой экономики, ничего. Это, кстати, самые счастливые страны, там где-то в океане, да, вот им хорошо, они на пляже банан едят. Ну, такие страны развитые экономически. Австралия одна из самых счастливых. Там, по-моему, индекс как бы, удовлетворенности жизни около 70%. То есть 30% людей жизни все-таки не удовлетворены. Россия, кстати, достаточно низкий показатель имеет в этом рейтинге. Ну, это в общем, как бы мировой. то ли это объективно, возможно, какие-то вещи, а какие-то, может быть, связаны с национальным духом таким, созерцательного русского народа, тут тоже не разберешься. Поэтому, если говорить о том, чтобы вернуть, ну,
привести экономику к профициту. Давайте вот так. Более конкретно.
Значит, я уже, опять же, я точно ничего не могу сказать подобного про Крым.
Да.
Потому что, насколько я знаю, такая задача не ставилась. Давайте дверь закрываем.
Прошу прощения.
И задача такая не ставилась. Ну, по крайней мере, я не слышал о такой постановке, тем более не искались пути решения. Мне легче обсуждать по Севастополю, потому что как раз вот недавно мы закончили разработку этой самой концепции.
До 30-го года?
Да, она в целом до 30-го года. Но понятно, что чем дальше, как бы, по оси времени, тем менее точные можно прогнозы делать. Поэтому, если вот отвечать на ваш вопрос, то мы видим к 19-му году выход Севастополя на профицит при реализации тех проектов, которые вот удалось за это время найти и как-то понять и осознать. Но я при этом хотел бы сказать, чтобы понимали, что эта задача достаточно амбициозная. То есть, что вот якобы Крым там убыточнее Севастополя, а в целом, в общем, все это не так. На самом деле 79 регионов из 85 являются дотационными. Поэтому в этом смысле эта задача амбициозна. То есть войти на пятерку лучших регионов России по этому показателю.
Ну да, учитывая то, что, если я не ошибаюсь, согласно вашим же предположениям, по вашим данным, в 2014 году Севастополь заработает почти где-то в 3 раза меньше, чем
потратит. Чем потратит, да.
Почему не стали интегрироваться в стратегию 2020? Потому что многие сейчас стараются под нее подбить. Это давнишняя стратегия Владимира Путина. И, в принципе, времени еще достаточно.
Видите, у нас, согласитесь, совершенно как бы особые условия. Во-вторых, я не думаю, что 4 года – это большое время. Если вы возьмете любое, как бы, предприятие, которое должно не с готовой продукции, а запуститься и пойти, то 4-5 лет – это совсем небольшой срок, чтобы как раз только раскрутиться и начать более-менее продавать свою продукцию при успехе. Ведь это же рисковые все проекты, они могут не случиться, или там случиться не в том объеме, как ожидается.
Вчера, кстати, было 23 число, ровно 5 месяцев вашего. Это вашего назначения, да. Я думаю, что статус народного мэра для за вами закрепится очень надолго, несмотря на то, что сейчас, я так понимаю, ваш основной пост — это руководитель агентства стратегического развития, да? Я правильно
понимаю? Сейчас, да, я занимаюсь этими вопросами.
Смотрите, народный мэр, избранный на митинге. Далее официальное подтверждение вашего поста президента в Российской Федерации. Вы становитесь временно исполняющим обязанности губернатора города, да?
Нет.
Как?
Нет. Официальный пост президент Российской Федерации мне не давал. То есть я был 14 дней исполняющим обязанности губернатора по решению законодательного собрания Севастополя.
Все, потом вы от него отказались?
Да.
Три, я бы сказал, такие стадии у вас за 5 месяцев произошли. На какой?
Ну, больше. Там еще был координационный совет.
Основные. Угу. На каком моменте вам удалось, не знаю, может быть, решить больше задач? На каком моменте, может быть, вам было сложнее всего? Ну, пару слов буквально про каждый из них, потому что, я думаю, они важны, особенно первый.
Ну, я считаю, что задачи первого этапа, которые вот возникли, да, там не до конца они были сформулированы, естественно, время было такое, если вспомнить ситуацию. Ситуация очень быстро менялась вокруг нас, поэтому говорить о каких-то таких замечательных постановках задачи было сложно. Но основная задача была 23 числа сформулирована на митинге, это не лечь под тот Киев, который образовался. И задача эта была решена, как известно, задача эта решена была без потерь, поэтому тут у меня вопросов нет к управлению. Ну, по большому счету, там было много всяких ошибок и так далее, и вот в этой муте такой революционной. Но, тем не менее, по совокупности, как вы знаете, по Севастополю нет ни одного погибшего, и здесь Россия. Вот мы задачи этой поспособствовали немало, поэтому считаю, что здесь все получилось. Более того, Севастополь получил статус города федерального подчинения, что я тоже считал очень важным с учетом истории, менталитета и перспектив развития города. Это тоже получилось.
Почти 3 недели, чуть больше вот этого, ну, если так можно выразиться, смутного времени, не самого нестабильного, да, после вашего избрания на митинге до
До 16-го, да, 23-го. До
18-го, а 18-го, да, 18-го все случилось. Как бы вы могли описать это время? Я знаю, что и сейчас вы не особенно распространяете в своих передвижениях из соображений безопасности. А уж как было те самые 3 недели, тем более, когда буквально на следующий день за вами приехали и чуть не увезли. Чуть не арестовали, будем уж говорить правильно.
Ну как? Война, революция, соответственно, так и все действия, все процедуры из этого исходили. Соответствующая охрана, там передвижение.
Все. Семья?
Семья была в одном месте, спрятана в другом месте.
Совершенно точно из тех же соображений.
Конечно, потому что тоже под охраной.
Какие еще меры безопасности принимались, я не знаю, в отношении вас?
Нормально, обычно. Дело в том, что я же сам не организовывал эти меры по большому
счету. Наверняка знали об угрозах.
Какого-то момента я их не организовывал. То есть это были люди, которые специально этим занимались, а я занимался другими задачами, я просто выполнял протокольные, скажем так, мероприятия. Понимаю. В этом смысле, с точки зрения обеспечения безопасности.
Наверняка до вас доводили сведения об угрозах. Вы как минимум должны были знать об угрозе, которая...
Я думаю, что большинство сведений охрана нормальная не доводила и не доводит, а самостоятельно решала эти вопросы. Какие-то я, конечно, знал, там, СМИ читал некоторые, иногда просматривал. Но я особо на этом не концентрировался, сказать честно.
Лично до вас никто не дозванивался? Я имею в виду все-таки и руководство?
Нет, я вообще отдал свой телефон, 23-го выбросил. То есть это было невозможно, поэтому...
Никаких личных угроз, например, даже от каких-то руководителей Киева?
Нет, руководители Киева, начиная там со 2-3 дня, активно пытались со мной договариваться. То есть, как только они увидели сопротивление, они стали пытаться договориться.
После ареста?
Да.
Ну, когда они поняли, что
это... Состоявшегося.
Да, когда они поняли, что здесь не получится, все-таки перешли к этапу договоренности.
Да, я их за нас водил. Вот столько, долго, сколько.
Как вы это делали?
Ну, по-разному. Там то занят, то пытался вести нейтральные разговоры, дурака себе, как узбека включал, как в армии говорят.
Ага. Но при этом они к вам выступали сразу с определенными предложениями?
Да, вы? Да, да.
Какими, например, если это не секрет?
Ну, прежде всего, там был вопрос о том, с кем вести переговоры. Вот я там все из себя изображал такого человека, который очень переборчив в части, с кем он готов вести переговоры. Ну, просто лебедь, но понимал, что он у нас работает.
Но на каких-то определенных целях и задачах они не останавливались? То есть,
нет, мы остановились на том, что пытались договориться якобы. То есть они думали, что они договариваются, а я просто повторяю, тянул время в отношении того, чтобы начать переговоры.
А вы четко знали, до которого времени вам нужно дотянуть?
Нет.
Нет?
Нет, я понимал, это... что у меня было, я вот это написано, у меня было ощущение, что если неделю простоим, то уже даже ситуация перевернется. Ну, конечно, расчет был на то, что Россия вынуждена будет принимать решение.
День прожить, день ночь просто. Угу. Только на неделю. Главными, уж вернусь к экономике, сейчас главными направлениями для улучшения ситуации вы выделяете в городе. Что нужно исправить прежде всего? Я знаю то, что, ну, коррупция понятна. Здесь можно даже об этом не говорить. Я знаю то, что большой уровень безработицы в городе и теневой экономики. Можно ли называть это главными направлениями вот сейчас для работы?
Ну, это одни из существенных, но не единственных направлений.
Угу.
Значит, что касается большого уровня безработицы, то надо сказать, что официальный уровень безработицы, вот последний, который регистрировался, 6,5%, это вовсе небольшой уровень. Но я считаю, что реальный уровень безработицы существенно выше, в разы выше. Я об этом говорил.
Угу.
И определяется он структурой экономики, которая сложилась. Вот это как бы среднесрочная проблема, которую надо решать, она основная. Что касается теневой экономики, да, это тоже определяется структурой экономики. По нашим оценкам, она превышает 50% от той экономики, которая показывается в белую.
Угу.
Но тоже надо понимать, что это все связанные, взаимосвязанные вещи. И это можно менять только вместе со структурой экономики и вместе с изменением отношения власти к людям, к предпринимателям. Тогда от них можно начинать требовать того, чтобы в ответ платили деньги. Платили, собирались налоги, да. Я далек от иллюзии, что это вопрос, который там решается в течение нескольких месяцев. То есть я думаю, как раз на пятилетку это хорошая задача для того, чтобы собираемость налогов с нынешних там, не знаю, 60% или 50% превратить в там 90%, например.
Сейчас 60-70.
Ну, как я сказал, примерно еще половина экономики мы не видим так, по оценкам грубо. Точные оценки сделать практически невозможно, как вы понимаете. Это по косвенным методам такие оценки сделаны. Но 50% мы точно считали.
С чем связан уход ваш с поста губернатора, который был бы вашим, если бы вы не ушли?
Вы думаете, я же объяснял эту свою позицию и тогда президенту объяснял, и показано это было по каналу, что повторить только могу, что с моей точки зрения функции стратегического планирования развития сегодня, с учетом того, что развитие или изменения необходимы драматичные просто, как бы, в отличие от других субъектов Российской Федерации, где жизнь более-менее как-то устоялась. Бюджет развития в таких субъектах обычно не превышает 10% бюджета содержания. Наша ситуация будет, ситуация такая, что бюджет развития, скорее всего, будет превышать бюджет содержания, возможно, даже существенно. Поэтому, с моей точки зрения, эти функции целесообразно разделить, потому что очень сложно будет человеку, который занимается текущим как бы, обеспечением, да еще и в сложных условиях переходного периода жизнедеятельности города, да еще и там, думать о каких-то перспективах и реализовывать какие-то крупные проекты изменений.
Ну, то есть на этом посту у вас гораздо больше задач и...
Вопрос не в том, что больше задач, а вопрос в том, что нужно сегодня городу. Я сказал, что сегодня нельзя... Ну, что значит важнее? В том-то и проблема, что решать надо эту задачу, другую одновременно и параллельно.
Ну, вы же для себя четко это определяете? Чем для вас...
Ну, по сути, я же тоже как бы живой человек и не провидец, да, волшебник. То есть тогда, 14 апреля, у меня было определенное видение ситуации. И, кстати говоря, я об этом не жалею, потому что это мне позволило сейчас вот за эти 3 месяца, которые прошли с той поры, эту самую концепцию сформировать и понять, можно ли, по какому пути вообще город может вылезти из этой ямы, в которой он сегодня находится. Вот у меня на сегодня есть представление. Ну, как это, вера в то, что мне кажется, что я думаю, что это путь правильный, он понятен, он оценен, под него конкретные проекты есть.
По городу висят билборды «Русская весна», что дальше? Я могу ошибаться, может быть, это не ваше, или это агентство?
Наше.
Какой ваш ответ? Какой ваш ответ?
Я уже давал ответ на этот вопрос, то есть как раз таки он вытекает из концепции, ну, так сказать, с точки зрения такой красивости предвыборной или такого слогана запоминающегося, это дальше. Дальше русский город 21 века. А это включает в себя целый ряд изменений экономического плана, социального и так далее. Сам существенным здесь, я бы хотел сказать, это все-таки выбор пути, по которому двигать Севастополь. Я убежден, что, условно говоря, Севастополь должен двигаться по пути Сан-Франциско, а не Лос-Анджелес. То есть это должен быть город, хоть там в субтропиках расположен, в прекрасной там климатической зоне и так далее, но все-таки город, который занимается не в значительной или в большей степени вопросами обеспечения турпотока, который занимается это главная база флота с элементами комплексного обслуживания этого самого флота. И плюс это город приборостроитель. Собственно, такой, как он был в Советском Союзе. Но здесь попытка не собезьяничать Советского Союза, попытаться разобраться, можно ли это сделать, потому что, конечно, речь идет о совершенно другом уже приборостроении, другой там, технологический уровень и так далее. То есть вот в этом особенность. То есть город как бы с нормальной инфраструктурой, но вот расположен в такой субтропической зоне. Некоторое необычное явление в России.
Может, перерастить. Можно ли заключительный вопрос, просто поясняю, еще у нас уже 40 минут, я понимаю, что время заканчивается. Можно ли этот вопрос, который сейчас вы задаете горожанам, считать неким напоминанием о том, что сейчас, как вы сами говорили, тенденция к ухудшению, и, ну, непростые времена для города. Чтобы никто не испытывал эйфории.
На самом деле это попытка заставить людей подумать, ответить именно на этот запрос. Замечательная эйфория, отлично. Вот она зелененькая, русская весна, мы все ходим счастливы, как некоторые же местные там острословы за свои деньги здоровый баннер вывесили. Русские, там, что дальше? Да хоть камни с неба, мы дома. Я понимаю это ощущение, оно у меня самого такое. Но тем не менее, надо думать над тем, что дальше. Надо думать, как город изменять в позитивном направлении. Уже застрять в том состоянии, которым мы есть, и бесконечно наслаждаться тем, что больше не будут там мучить ваших детей в школах, доставать с ограничениями языковыми. Ну, неправильно. Начинать уже надо думать все-таки о будущем, и работать на это будущее.
Наслаждаться погодой.
Да, да. Это кровь доводится. Да.
Можно один вопрос личного характера? Я знаю, что вы ездите на Subaru Forester. Так ли это до сих пор?
Да.
Как вам автомобиль? Потому что... Да.